пальцы касаются земли, и ничего нет проще. Программа любви уже журавли, и небо на ощупь.
И раз уж поперла такая война, забыть свои имена,
никто не вспомнит про нас.
Для того, чтобы сохранить свое владычество, они будут делать все, что угодно на полигоне под названием Украина. Для США, которая на самом деле является страной совершенно колониалистской, расистской, это последняя битва. Поэтому они будут в это вкачивать все.
Совестно врут календари, мы навсегда в этом лете.
Я очень боюсь вещей, оставленных человеком. Для меня есть даже такое понятие специфическое – мертвые вещи. Это вещи, которые обездушены, у которых вырвана сердцевина, у которых нету экзистенции, у которых вырвано сердце. Вещи больного человека или погибшего, умершего, они пугают своей безнадежностью, своей безысходностью, подобно тому, как тело пугает находящееся без души.
Когда Даша поступила на философский факультет, по-моему, где-то на втором или на третьем курсе мы сюда переехали. Здесь было очень удобно. Вообще об этой квартире практически никто не знал. Потому что нас уже в тот момент, вот начиная там с 12-го, с 13-го, да даже, может быть, раньше, с 10-го года, нас начали преследовать украинские националисты. Поэтому мы решили поменять место жительства. Так что жили мы до последнего момента здесь, до момента трагедии.
Квартира. Идеальный порядок. Все полы чистые, я хожу босиком.
Вот мы сейчас пришли в Дашину комнату. В этой комнате не то, что журналистов не было. Я думаю, что здесь не было даже друзей ее. Но тут вот просто сливки. Это сливки философского чтения. Она любила, конечно, Платона. Прежде всего. Вот она читала на французском Платона. Дело в том, что она была еще во Франции на стажировке. Она приехала блистательно, просто зная и французский, конечно, и зная прекрасно Платон.
Le monde occidental fait la propagande contre la Russie en même temps en diabolisant la Russie comme un pays extra puissant et en même temps en montrant que la Russie c'est rien, quelque chose de la régime tyrannique qui est très faible etc. Fait ça pour avoir l'apologie pour ses propres actions.
Она купила себе вот такую доску, обратите внимание, для того, чтобы осуществлять... Ну вот, вот то, что у нее было на доске в момент смерти, вот то и было. Она занималась проблемами выборов, да, и предсказывала победу Люпен, Марин Люпен.
А вот интересно то, что называется коронавирус, это понижение голоса на полтона где-то. И невозможно взять верхний регистр. У меня прямо блок, потому что вот это я могу спокойно открыто спеть. А сейчас у меня прям зажатый звук. Зато у меня теперь снова возвращается голос Марин Люпен.
Даша очень любила Францию. Ей было очень грустно видеть, как медленно умирает наша страна. Она понимала и ощущала этот процесс еще острее, потому что прежде всего хотела сохранить Россию от всей той западной заразы, которую наблюдала во Франции и других европейских странах. Она мечтала повысить осведомленность российского политикума о ситуации, чтобы он был сильнее в битве идей, той, которую англосаксы называют «мягкой силой». И именно в этом Дарье было по-настоящему опасно.
Уважаемые подписчики телеграм-канала «Алианнафт», в своей жизни я сделала несколько хороших вещей, за которые, в принципе, мне будет не стыдно, когда я помру и буду представать перед страшным судом. Это процитировать Рене Генона на выступлении в Евросовете Европы. Когда-то у меня были хорошие перспективы и возможности, которые я сама себе, видимо, как-то уничтожила.
Она разочаровалась во Франции. У нее там было огромное количество друзей, с которыми она поддерживала очень крепкие отношения. Но сама Франция, сам идеал вот этого прекрасного культурного центра, где рождается наука, искусство, культура, он для нее абсолютно померк. Потому что она увидела Францию, Европу изнутри. Конечно, она захотела вернуться обратно на свою родину, в Россию, которую она так любила. Уже во взрослом возрасте она общалась со всем мировым сообществом. Она могла бы представлять Россию на любых мировых площадках.
Площадь Республики, центр 11-го округа Парижа. Сюда стягиваются люди для того, чтобы помянуть память погибших здесь, в страшном теракте 13 ноября 2015 года.
Mosque of Khomeini, suddenly destroyed by the terrorists. That's the very which it is up in. How the terrorists are seeing the future.
Киев сегодня – это террористический режим. Украинские военные меняли живых людей на еду гражданских, которые были в заложниках. Это практика террористического режима.
Идет цивилизационная борьба, идет борьба с христианством, война с христианством. И Дарья здесь была однозначно одним из главных воинов света.
На Дарью обратила внимание огромная страна.
Когда она принесла себя в жертву, а это жертва во имя нас, мир изменился.
На самом деле она победила. И ее пример, он станет путеводной звездой для многих поколений людей.
Это наш архетип, доведенный до логического конца.
Жанна д'Арк сегодняшнего времени для нас.
Это не просто дева, это солнце.
Дорогой товарищ, бесценная подруга.
На Дарью Дугину, нашу сестру и боевую подругу. 333!
Но не забывайте о гибкости вашей рапиры и рассчитывайте каждый шаг.
Когда мы собирали ее дневники для издания, вдруг мы нашли, нашли такую запись. Она пишет: «Однажды я погибну за мою родину и стану национальным героем».
Она жила на два города, невозможно было ее представить без этого движения. Она очень любила, она как бы хвасталась, что она за какое небольшое количество времени она из Петербурга в Москву и обратно ездит. Ну, естественно, все мы были в ужасе.
Существует для того, чтобы напоминать человеку о том, что ему кажется, то, что можно преодолеть легко и быстро, развивается очень большим количеством усилий, времени, нервов, так и так. Состояние, которое совершенно далеко от
стабильного. В 21-м году она попала в аварию, когда ехала по трассе Петербург-Москва. Ехала, в общем, с большой скоростью, не справилась с управлением. Определенный знак какой-то, безусловно, в этом был, в этой аварии. Аварии, какие-то инциденты на дороге мы всегда осмысляли как определенную преграду на пути. То есть либо ты не в ту сторону двигаешься, либо ты поехал не туда, либо ты недостаточно готов. На следующий день после этой аварии она в своем дневнике написала такую фразу: «Наверное, я умерла в этой аварии». Что это значит, опять же, сложно представить. Она постоянно находилась на очень близкой дистанции, вот к краю. Шла по краю, шла по лезвию. И всегда это ощущала. И поэтому она это и написала.
Что такое Алионафт? Это нефть, то есть это, собственно, то, что является кровью земли. Как писал один иранский философ, внутри нашей земли живет черный бог, и кровь его — это нефть. Чтобы знать, что такое свет, нужно узнать, что такое тьма. Поэтому Алионафт — это некто, кто ныряет во тьму за крупицей света. Даша была именно тем человеком, который, погружаясь, выносил нам на свет вот эту жемчужину. И именно за эту истину, за это Даша и отдала свою жизнь.
Да, будет много такого контента. Это, видимо, способ бороться с потерей воли к жизни. Это будет повторяться, этого будет много, я буду драматизировать.
Сложно сказать, по какому принципу Даша выбирала людей. Это были ли люди, которым доверяла самое сокровенное. Мне кажется, что ключевая причина была довольно проста. Нам Даша была интересна именно как Даша, потому что таких людей, в общем-то, очень мало, а может быть, и нет вовсе. Мы были ею, ну, прям скажем, зачарованы.
Мое участие в качестве читателя этого дневника объясняется тем, что Даша пригласила в него тех людей, которым могла доверить свои мысли, свои идеи. Этот дневник является наиболее метафизически ориентированным. В нем прослеживается особая вертикаль ее мысли, которая, с одной стороны, затрагивает самые глубины, даже название «Алионафт», оно говорит о спуске к миру нефти, к миру темных подземных сил. А с другой стороны, в этом дневнике мы видим то самое стремление вверх, которое и воплощается в Дашиной судьбе, то самое стремление к небу.
Мы находимся в Комарово, одно из чудесных петербургских предместий. На Комаровском кладбище располагаются могилы людей, которые для Даши были во многом определяющими в ее судьбе. Очень близкими, близкими по духу, по естеству. И это прежде всего, конечно же, Анна Ахматова. Даша, она очень любила слушать сохранившиеся записи Ахматовой, и она воспроизводила интонации голоса Ахматовой.
У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить. И, в общем, устроила себе тоталитаризм. Два дня просто ходила, нон-стопом реквием распевала.
Можно Дашу в полной мере назвать, да, таким вот персонажем Серебряного века, эпохи Серебряного века. Она как будто была вне времени, выпадала из нашей реальности, довольно такой вот, можно сказать, даже пошлый. А вот Даша, она была где-то там, во времени, которое мы уже потеряли. Но она одновременно, возвращаясь туда сама, говорила, что «идите за мной, все можно вернуть». Может возникнуть, конечно, вопрос, почему Даша любила ходить по кладбищам. Это преодоление смерти. Это указание на то, что смерти нет. Казалось бы, вот в месте, где смерть сконцентрирована, там и наступает манифестация жизни.
Не хочу смерти. Совершенно ее не хочу. Стала ее бояться. Никогда не боялась. Раньше, наоборот, была скорее доброжелательна к ней.
Именно здесь два года назад проходила наша последняя такая совместная прогулка. Это был чудесный солнечный день.
Погода, кстати, в Петрограде замечательная. Идеальная. Может быть, не совсем летная, как можно заметить по довольно хмурому небу.
Мы с Дашей свернули с набережной лейтенанта Шмидта на пятую линию и дошли до дома, где жил Николай Гумилев. Пожалуй, среди поэтов самая знаковая фигура для Даши.
И, конечно, самый диурнический стих из поэзии Гумилева, который для меня даже представляет его образ, это Гумилев солнечный, Гумилев пылающий, огненный, именно прорывный, пассионарный,
не тождественные тому, что его окружает. Солнце свирепое, солнце грозящее, бога в пространствах идущего, лицо сумасшедшее. Солнце, сожги настоящее во имя грядущего, но помилуй прошедшее.
И вот в этот образ сочетания воина и человека культуры для Даши был, конечно, нормативным. И она, в общем-то, так и жила.
Ты красивый походкой.
Появился свет.
Даша собирала свой образ как скульптор. Она превращалась из такого милого подростка в девушку, несущую вот именно традиционную русскую красоту. Не только ее внешняя структура преображалась, преображалась ее внутренняя составляющая. Она превратилась как вот в настоящего русского героя. Она стала воином света.
Мы находимся сейчас на Канонерском острове. Для Даши это было знаковое пространство. Она очень любила здесь гулять. Мы здесь бывали втроем с Павлом Тугариновым. Важно отметить, что дневник «Алеонавт» может создать ложное впечатление о Дашиной личности, о ее характере. Живая Даша – это абсолютно веселый, жизнерадостный человек, полный энергии. Кроме того, у нее удивительная особенность дарить эту жизненную энергию своему окружению, другим людям. Она была радостным человеком.
В какой бы грустной, в какой бы тяжелой жизненной ситуации мы ни оказывались, в какой бы уныние не пытались погрязнуть, Даша всегда была тем человеком, который буквально заставлял тебя жить.
Я рабочий, мое тело между молотом и наковальней. Умерло мое вчера, несется мое сегодня, и уже бьются огни моего завтра. Я рабочий, мое тело между молотом и наковальней. Не жаль детства, не тоски о юности, а только вдаль. Я рабочий, мое тело между молотом и наковальней. Я живу не годы, я живу сотни тысяч лет, я живу сотворение мира. Я рабочий, мое тело между молотом и наковальней. Умерло мое вчера, несется мое сегодня. Не уже бьются огни моего завтра.
Даша не выносила недисциплинированных людей, потому что считала для себя дисциплину очень важной. Она вставала очень рано утром, она пыталась впихнуть в каждый день больше дел, чем часов, и мы, ее друзья, никак не могли понять, как она все это успевает.
В воскресенье 14-дневной рабочей недели. Часовой сон был. Трехчасовой сон. Это вторник. А впереди только хуже.
Независимо от того, в Петербурге она или в Москве, она постоянно ходила на телеэфиры, она постоянно ходила на рабочие встречи, она без конца участвовала в съемках.
Это не нацизм, это другое, как они скажут вам. Mm-hmm. Это скорее либеральная демократия. Mm-hmm. И наш президент, кстати, очень точно охарактеризовал коллективный Запад и его идеологию как либеральный тоталитаризм. Западный человек живет во сне, которую ему дала мировая гегемония. И для того, чтобы его немножко пробуждать, чтобы он совсем как-то вот не уж разлагался на отдельные фрагменты, ему нужна подпитка вот этой войной.
Даша была тем человеком, одним из немногих, который старался, исповедуя какую-то философию, исповедуя какие-то религиозные взгляды, не только декларировать их, но и придерживаться. Поэтому для нее все эти усилия были частью движения к совершенству, которую она считала достижимым вполне для каждого человека еще при жизни.
Просто я размножать на вас. Просто жать и жать в любых обстоятельствах. В любых. Поднять голову, идти напролом. В любом состоянии. Синяки под глазами, неважно. Кровь на руках, бей дальше. Сломано палец, бей другим. Сломана рука, бей другой. Сломаны обе руки, бей головой. Наплевать ногой. Всем пить, пробивать. Остальное не интересует. Императив воля, воля и ум. Таков да будет весь закон.
Даша очень трудный образ, она интересная очень. Ну, я ее запомнил так именно, такой очень легкий человек, очень веселый, добрый, жизнерадостный, такой женственный. Там у нее длинное красное платье было такое. Да, и вместе с тем, вот еще до этого я с ней встречался, она лекцию читала на съезде там молодежном. А там был совершенно другой образ. Она там была в штанах, в черной одежде такой. Вот, и она только что вернулась с Донбасса, и это был такой человек, такой жесткий человек именно дела такого. Вот, и вот эти два образа такого, женственный такой легкий и героический такой пафосный. Именно действие, такой человек действия. Вот это надо было сочетать.
У меня даже осталось написанное Дашей на обычном тетрадном листочке расписка, в которой она обязуется в такой-то срок достичь такого-то результата.
Я, Кот Котович Котовый, Дугина Дарья Александровна, обязуюсь к 24 июня 2021 года сбросить 2 килограмма. 2 килограмма – это как половинка котенка или кота.
Ее одной из целей было пробежать полумарафон. И, вдохновившись своим успехом, она уже в мае 22 года бежала московский полумарафон.
Пробегала. 2 часа, 15 минут.
Все искусственное прекрасно. Поэтому во всем, даже в спорте или в каких-то простых изъяснениях, переговорах или даже самых примитивных взаимодействиях должно быть всегда что-то, что будет ставить границу между тобой и другим.
Вот приложение для трекинга, которое фиксирует все тренировки. И вот у Даши практически весь 21 год состоит из собственных каких-то новых рекордов. Она постоянно улучшала свои результаты и, конечно, она прилагала огромные усилия. Здесь можно увидеть, что это тренировки в самое разное время, в самых разных городах. Даша за какое-то время до гибели закрыла к нему доступ, потому что там показываются маршруты, по которым человек бегал.
К сожалению, мы эту опасность, этот риск плохо осознавали, на самом деле. Я думаю, она-то его осознавала очень хорошо. И она сама говорила за какое-то время, недолгое, что она считает, что это реалистично, что ее могут убить. Но она говорила об этом. А надо было серьезнее к этому отнестись. Надо было там бить тревогу, надо было как бы... Надо было что-то как-то вот делать. Ну, так вот.
Даша пригласила меня на свой концерт. Выступала там со своей музыкой. И удивительно, как она, вот сила ее присутствия, как она смогла преобразить это пространство. Всего лишь тем, что она была там. Все стало абсолютно небесным, абсолютно чистым. Хотя это действительно был как... Это был довольно анархический вечер. Но Даша одной лишь своей улыбкой могла изменить все.
Даша играла так, что сразу же преподаватели в школе сказали, что это очень-очень высокий уровень звука, очень красивый уровень звука. То есть она играет душой.
У Даши, вот помимо отношений музыкальных со мной, замечательный проект был «Design My Refuse», экспериментальный электронный, тоже с историей выступлений, с спецификой. Такой проект теневой, такой вечерний, по своим немножко хаотичный такой, где-то и чувствуется ее контроль, она отпускает контроль над своим произведением, где-то она его возвращает. Даша человек, стиль которого очень сложно сформулировать кратко. Мне кажется, что Дашу можно, скорее было бы комфортно представить 10 таких человек с разными интересами, которые случайным образом собрались что-то обсудить, а не одного человека, который объединяет в себе столько интересов, столько стилей. Также она принимает участие уже в таком полупрофессиональном, но все-таки очень важном и глубоком музыкальном проекте, который называется «Бетельгейзе».
В сторону звезды, в сторону звезды Бетельгейзе. В сторону звезды, в сторону звезды Бетельгейзе. В сторону звезды, в сторону звезды Бетельгейзе. В сторону звезды, в сторону звезды Бетельгейзе.
Бетельгейзе — это звезда в созвездии Ориона, с которой связано очень много мифов. Этот проект Бетельгейзе музыкальный, он, в принципе, начинался как нечто очень любительское, очень камерное. Это просто я и мой сын Артур, мы как-то занимались композициями. И дальше вот с подросткового возраста, когда еще была в школе...
Артур-то постарше все-таки, да? Даже совсем была маленькая.
Да, была маленькая, но она уже тогда играла на флейте. Некоторые партии в этом проекте исполняла.
Точно. 23 июля 22 года на корабле состоялась свадьба моя, на которой были мои друзья, наши соратники, семья. И, собственно, вот какое-то время, 6 часов примерно по Москве-реке, туда-сюда, мы проплавали. Главным как бы праздником на этой свадьбе, конечно, были наши друзья, наша семья.
Семья удваивает силы одного рода, делает нас гораздо более могущественными, умножает наш потенциал. Или бытие начинает расцветать после того, когда есть свадьба.
Трагедия, конечно, в том, что эта свадьба состоялась за, ну, практически за месяц до убийства Даши.
Будут виться зорницы над регионом, над полями стальными гремит рассвет, разрезающим небо тоном, говорит о грядущем полковник свет. Птицы вьются клубами, небо стонет в иллюзии сна. Над кровавыми сапогами поднимается знамя твое. Весна.
Когда началась специальная военная операция, она просто... Скорее, как бы на нее вот эта боль вся, которую все мы испытывали, и одновременно решимость отстаивать нашу страну, наш суверенитет, нашу культуру, нашу традицию, это все было вместе.
Мы сейчас находимся в самом центре Азовстали. То есть это логово черной силы, которая вырвалась из-под земли, которая заставила весь мир смотреть на Мариуполь. Мариуполь стал городом-героем для нас. И здесь была Даша. Вот именно это место она восприняла как сакральное.
Мы находимся внутри одного из цехов Азовстали. Здесь, судя по всему, располагаются электрические системы. Сейчас они уже, естественно, все не работают. Очень много, на самом деле, пулевых отверстий. Здесь была организована снайперская точка. И вот пойдемте посмотрим, насколько хорошо, в принципе, в нее можно было наблюдать за происходящим вовне. Вот.
Она не могла сюда не приехать, потому что это место силы. И она нырнула в него, вот в эти подвалы Азовстали, и пыталась донести правду. Она же просто рассказывала о том, что происходит здесь, огромному нашему прекрасному человечеству. Кто-то слышал, кто-то не слышал, но она говорила на всех языках.
Метенуа, сукину вайон, Азовсталь, люзин металлюржик, либере, и не пер плюс де националист украниян. Це су ле контроль де ла Росси. Et les Russes vont protéger Mariupol, ils vont protéger les gens qui habitent là-bas.
Время проходит, и даже большие люди, такие как Даша, как татарские, стираются. И память на них стирается. И наша задача максимально громко об этом кричать, если нас не слышат. Память — это то, за что мы в том числе сражаемся. Наша память, наше прошлое.
Азовсталь и те нацисты, которые там сидят, это смерть. И то, что сейчас происходит, это отвоевание. Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей. Пугает то, что есть те группировки неонацистские, которые готовы убить самих себя. Это не просто агония неонацистского режима, это агония либерального режима. Это не просто битва одного оружия с другим оружием. Сейчас это битва идей, битва двух цивилизаций. Россия становится новым лидером этого многополярного мира, и это очень важно.
Вообще здесь крайне интересно, здесь очень много такой националистической радикальной литературы.
культуры. И если здесь остаться в подземелье, мне кажется, дней на пять, если совершенно нет мозгов, то можно стать действительно агрессивным зверем. И я думаю, что они начитались этих книг. Представьте, что 8 лет они читали эти книги.
Вот этот импульс подхватило, и для меня теперь этот импульс неделим от Даши, потому что вот в этом всем Даша и живет. Вот это наша большая победа в Азовстале, она как будто бы, знаешь, не до конца осознана. Это победа русского оружия, одно из самых больших сражений в новейшей истории, одна из самых кровопролитных битв. И Азовсталь как символ вот этого запрещенного террористического формирования, который условно непобедим, но этот миф о непобедимости мы сбросили в Азовское море. Даша как будто этому символу придала новое значение, когда она принесла себя в жертву, а эта жертва во имя нас, конечно же, мир изменился.
Даже это посещение недельной Новороссии вам дает представление о том, что такое жизнь, что такое смерть. И когда артиллерия работает вражеская по городам, вы слышите это все, в 50 метрах у вас это разрывается, вы понимаете, что такое есть жизнь, как-то надо жить. Что такое там моя меланхолия по сравнению с, там, с условным переживанием какого-то младенца Новороссии? Какое право мы имеем на бездействие, когда там люди ежедневно живут, сталкиваясь со смертью, систематично храня кого-то, систематично оплакивая их. Поэтому Новороссия учит также, среди прочего, вот этому опыту жизни и смерти.
24-го взошла заря, и он позвал небесного царя. Я этим утром заварил донецкий чай, черным молоком рассвета сполыхнул Синай. Соскрежетало, полетел пепел, значит, Бог Руаву ответил. Из черной чашки на меня смотрела копоть, и отбивала мои пальцы по самый локоть. Я избил пустоту пустыни, я испытал небо Палестины, ломал систему, сжимал пластины. Леонард, ты из пластилина. Пойдем, я покажу тебе свой русский мир, где Сава окая, Афина стелит кружево. Там, где империя восходит, горит фронтир. Пойдем туда, где братьев по оружию.
Многие бы мужчины могли бы позавидовать ее невероятному мужеству, ее стойкости, ее активности, ее деятельности. Особенно в это последнее лето 2022 года, ну, здесь уже все удивлялись, и мы удивлялись, ее все близкие удивлялись. Насколько оно было насыщенным. Такое ощущение, что она прожила в это лето всю свою жизнь. Потому что каждый день у нее были и эфиры на разных каналах, на центральных каналах. Кроме российского телевидения, радио, бесконечные стримы, лекции. И при этом, поскольку она неплохо знала языки, она разъясняла специальную военную операцию и для индусов, и для турок, и для англичан, для американцев, для своих любимых французов. Собственно, она стала таким рупором новой России. Россия, которая просыпается ото сна, Россия, которая обращается к традиционным ценностям, Россия, которая снова возвращается на мировую арену. И вот Даша была проводником этого.
С начала специальной военной операции Россия вспомнила о своей миссии. Россия фактически стала империей. Когда спрашивают, где мы остановимся, русский офицер или воин, как по Новороссии, так и здесь в Министерстве обороны, отвечает: после победы.
И этим летом, последним летом 2022 года, все достигло какой-то невероятной концентрации. Она даже говорит, что я как-то пришла домой настолько усталой, что даже как-то присела в кресло и на следующее утро только проснулась.
Друзья, мы в этот мир заброшены ненадолго. Нам здесь нужно много чего сделать. На нас долг и миссия. Если мы будем все проваливать, если мы будем лениться, то мы не пойдем никуда далеко. Нам нужна революция внутренняя. Если мы будем расклеиваться, то это ни к чему хорошему не приведет.
Даша очень много уделяла внимания автомобилям. Ей очень был близок стиль больших, огромных автомобилей, черных обязательно. В результате она приобрела этот огромный автомобиль, внедорожник. Какое-то время на нем поездила, и потом возник вопрос у нее, разговор с отцом. Она вдруг поняла, что по статусу эта машина скорее должна принадлежать отцу.
Кажется, я нашла, где выбирать себе автомобили. Вот легкоплавающий автомобиль, внедорожник явно. Скоростные параметры тоже, в принципе, устраивают. Разгоняется дизельная машина. Мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Здесь все прекрасно. Армия 2022 – лучшие автомобили.
В последний день, когда мы были на фестивале «Традиция», у меня было какое-то чувство, что совершенно такие маниакальные враги могут попытаться меня убить. И даже я нашел, потом мы с ней переписывались об этом. Я говорю, вот мы едем туда, на этот фестиваль, а ты вообще там, смотри, меня же могут убить. Найди телохранителей. И он говорит, да-да, пап, найду и так далее. И я говорю, ну ты нашла телохранителей? Он говорит, я твоим буду телохранителем.
Даша отсюда поехала на фестиваль «Традиция». Говорят, что на машине стоял уже такой вот жучок, который следил за ее маршрутом. Эта террористка жила здесь. Причем она жила очень хитро. Она жила с ребенком и прожила она 3 месяца. У меня было ощущение, что эта женщина ехала со мной в лифте однажды. Потому что я вошла в лифт, и там была уже женщина, которая стояла вот так вот около стенки, и перед ней стояла девочка, ребенок, вот такого, вот примерно такого роста. Я с ними поздоровалась, у нас так принято в доме. Они стояли как каменные, не ответив. Это было очень странно. Больно они мрачно стояли, мрачно реагировали.
Мы поехали из разных мест, мы там несколько лет принимали участие в фестивале. Как пока ехали туда, мы ехали из разных точек и где-то стали сближаться уже по мере приближения к усадьбе Захарова. И мы все это время, где-то 2 часа, наверное, говорили по телефону. То есть мы ехали на разных машинах, но постоянно с ней обсуждали разные вещи.
Ты приезжаешь прямо за точку и поворачиваешь направо. Едешь, там где-то кордон, ты всех спрашиваешь, а где здесь служебная парковка, показываешь на пропуск.
У меня было с утра ощущение, такое ощущение, что из мира изъяли центр. Это было болезненное такое сосущее чувство опустошения. Причем ничто этому формально не способствовало. Мы ехали на интересный фестиваль, то есть там должны были выступать наши друзья, единомышленники, посвященные Донбассу. Мы наконец-то вступили в битву за Новороссию. То есть, казалось бы, должно быть чувство энтузиазма или подъема, но было наоборот, у меня было. Но я не мог понять, с чем это связано. Я прочитал лекцию о дьяволе в истории. Это такая лекция, где я описывал смысл исторического процесса как противодействие светлого и темного начала. И вот представляете, я рассказываю о метафизике дьявола в истории, а в это время, вполне вероятно, может быть, даже точно, убийца сидит, представитель дьявола, и слушает это.
Мы подходим к тому, что либо мы исчезаем еще, либо мы восстанавливаем. Но восстанавливаем мы не советского, не просто имперский.
После лекции меня обступили люди, стали спрашивали, и я прям видел, что Даша не по себе, что вот у нее тоже ощущение какого-то нагнетения, какой-то зловещей ситуации. Кажется, ко мне подошла какая-то женщина с подростком, девочка, и сказала, я приехала специально на вашу лекцию издалека, не позволите вы сделать фото. И дала фото, свой телефон Даше. И Даша с таким отвращением взяла это. И вот эта женщина стала с одной стороны, с другой стороны ее девочка, и Даша сделала это фото. И очень вероятно, что это была убийца. Вот это Вовк.
Мы были как раз на том фестивале «Традиция», который проходил под Москвой, и вот это была там прекрасная такая творческая атмосфера, но в то же время там чувствовалось, что что-то должно произойти, что-то такое страшное, грозное.
Даша меня там познакомит с Александром Гелевичем Дугиным. Мы с набега, знаешь, мы встретились, сфотографировались. По сути, это одна из последних фотографий Даши. И дальше я пойду выступать.
А Даша не успела на твою песню? Она уезжала?
Да, она очень хотела ее послушать.
Когда мы вот уезжали оттуда, звучала песня, наша любимая песня «Плыве кача», которую Аким пел со сцены. Зустрічай горлівську стрічку, Бога матір зі свічкою, дочекалася сина у вічі. Розкажи там моляку про москаля, передай йому кожне слово. Це біділь, це вікрит, це моя земля, я також набираю мову. І Дашка говорить, що, пап, давай послушаємо ще, давай вот остановимося, вот ее
послушаем. Мы же ее очень любим. Я говорю, ну вот, открой окно и давай поедем, будем слушать, пока мы все равно в пробке там на выезде стоим. Вот последнее, что она услышала, это была песня Акима «В Азовстале демонов хоронят». И когда мы стали уезжать, мы даже говорим, кто на какой машине поедет. Представляете, я вот до сих пор себя не могу простить, что я не поехал на той, которая была заминирована. На ней приехала Даша, а теоретически мог вернуться я. Мы с ней менялись. Никто не мог знать, на какой, кто поедет. Я за ней прям ехал, буквально следующая машина. Вдруг я увидел взрыв, услышал взрыв и огонь. И я был абсолютно убежден, что это не могло нас коснуться, что это не ее машина, а чья-то другая. То есть я выскочил, и дальше говорить уже, честно говоря, не могу.
Машина взорвалась! А? Машина взорвалась!
Ну, самый высокий пример, Христос пострадал на глазах у своей матери, да, был распят. Конечно, это невероятная трагедия, и тут... Только какие-то трудно найти слова утешения. Ясно, что это не заживающая рана для родителей.
И вдруг я вижу, приходит Артур. Он говорит, было покушение на отца, убито. У меня все сразу, конечно, оборвалось. И я сама говорю, Даша? Он говорит, да.
Пожарных и скорых пусть вызывают.
Это было политическое убийство, убийство... Девочки, не воина, в прямом смысле слова, не бойца на передовой. Хотя потом мы поняли, что Даша для них, она была именно как боец на передовой, на идеологической передовой. Она держала очень важный участок идеологического фронта. И с собой она прикрыла его как амбразуру.
Ну вот этот день фактически, я думаю, что в этот день я и умер в этот момент. Потому что то, что потом... Там я проживаю эту жизнь, все-таки назвать нельзя. Для тех людей, которые теряют детей, нет даже названия. Потому что есть вдовец, вдова, сирота. А вот кто теряет детей, для них нет названия в языке, потому что это даже словом не фиксируется, поскольку это слово было бы невыносимо. Ужас произошедшего, он просто вот не давал мне как плитой такой гранитной. То есть, как будто меня похоронили заживо, и наложили сверху грунт, плиту. Ну, просто невозможно ни дышать, ни думать, ни чувствовать, ничего. И вот чтобы выбраться из-под этой плиты, чтобы найти какой-то росток утешения, чтобы просто вот, ну, продолжать хотя бы делать вид, что я существую, мне пришла в голову мысль, как молния, очень странная. Я до сих пор ее не понимаю значения, что так не будет. Этот ужас вот, августовской ночи, 20 августа 22 года, его в этом мире будущего нет. Просто этого события нет. Может быть, вот в том конечном времени просто число 20 августа, оно будет изъято из календаря. То есть мы проживем 19 августа, а потом наступит 21 августа. А вот этого дня не будет.
Здравствуй, Арианавт. Я думаю, ты хотел бы услышать, что вокруг меня красивые деревья, которые превращаются в единое серое пятно, когда пересекаются их ветви, и когда обугленные от осени одиноко стоящие березы пересекаются с елями. Но я не могу тебе рассказать эту историю, потому что ее нету. Потому что единственное, что я вижу, это линия фонарей, это длинные машины, которые куда-то бесполезно мчатся. Кто-то быстро, кто-то медленно. И под фон страна, я даже не вижу лес, я вижу черные пятна. Иногда встречаются маленькие остановки, иногда даже церковь, одна церковь, в которой можно было бы остановиться, но она в другой стране.
Дарья, конечно, погибла как воин, и ее смерть, она, несомненно, мученическая, страстотерпческая, потому что это безвинное страдание, ну, за, собственно, за христианские идеи, да, по сути, которые она несла миру. Поэтому ее пример, он будет вдохновлять многие поколения, и ее жертва, она не будет напрасной. Она обязательно принесет плод в сердца, главное, людей.
Я до сих пор не верю. До сих пор, точнее, не понимаю, и для меня этого события нет. С момента ее ухода в другой мир для меня граница между этими мирами словно разрушилась. Я сейчас живу в каком-то пространстве, в котором нет особо четкой грани между живыми и мертвыми. Поэтому мне даже трудно рассуждать о Даше в категории памяти. Даша — это присутствие.
Я первый раз увидел ее принесенную на руках в виде младенца, потом ребенка, принесенную на митинг. Потом она стала приходить своими маленькими ножками с маленьким флажком. И по мере того, как росла Дарья, рос этот флажок. Она была человеком, о котором я с уверенностью мог сказать. Это светоносный человек. Я не видел никаких, даже самых крошечных, темных пятен в ее образе. И удивительная глубина ее и в то же время предельная легкость. Аполлоническая легкость, воздушность. Но это ее светоносность, да, и послужила причиной сверхъестественной, нечеловеческой, сатанинской злобы, которую испытывал к ней враг. Первая улица в честь Дарьи Дугиной была названа в Мелитополе. Тогда, в апреле 23-го года, мы с Дмитрием Севером сосредоточились над этой фреской. Давалась она очень тяжело, и не сохла стенка. И все 5 дней наших трудов моросил дождь. И, конечно, все эти дни и таинственные вечера апрельской мелитопольской жизни были посвящены Дарье. Мы постоянно, естественно, ощущали ее присутствие.
Что это для тебя, Дашина гибель?
Дорогой товарищ, бесценная подруга, скоро повстречаемся.
Я Дашу открыл для себя по-новому уже после ее смерти. Слушая ее аудиодневники, читая ее книги, по-другому начал к Гумилеву относиться. Вот стихи Гумилева, которые используются в песне «Полковник Свет», это один из любимых стихов Даши.
Голос, который ты сделал из голоса Даши, от него действительно мурашки по коже.
Там, где она читает Андреева, это она. А там, где припев, мы, конечно же, очень сложную работу проводили, модулировали голос. Она много пела, она эту песню напевала. Когда мы готовили песню «Полковник Свет», мы писали скрипку, я лучших людей, лучших музыкантов в стране приглашал для помощи. И вот это все переваривал себе, и вот Даша мне снилась, и я ей воодушевленно это рассказывал, она просто молча улыбалась. Вот. А потом я ее поцеловал в щеку. Этот поцелуй, я с ощущением этого поцелуя проснулся. Для меня Даша и есть этот полковник Свет. Угу. Вот она сверху прикрывает нас.
Своим светом.
Да.
Небо тоном, говорит за ведущим полковник много жизней достойных, но одна лишь достойна смерти. Шпакуля в нервах спокойных, видишь знамя Господня твердь. И за это знаешь так ясно, что в единственный строгий час. Сейчас, когда словно облак красный, милый день уплывает из глаз. Свод небесный будет раздвинут, пред душою и душу ту. Белоснежные кони ринут в ослепительную высоту. Да начальник в ярком доспехе, в грозном шлеме звездных лучей. И старинной бранной потехи огни крылых сот трубачей. Но и здесь на земле не хуже, даже смерть ясна и проста. Здесь товарищ над павшим тужит и целует его в уста. Здесь священник в рясе дырявый умиленно поет псалом. Здесь играют марш величавый над едва заметным холмом.
И ты отсюда никогда не возвращайся, пока телом и духом своим не прячешься к страдающему человеку. Пойми и запомни, миленький, что белая одежда обязательно для тех, кто никогда еще не покидал небо, но для тех, кто был на земле. Такая вот чистенькая одежда, как у тебя странный позор. Тебя я вижу, ты берег и противен, ты мне за это. Ступай поскорее, а то опять громы подступают к груди. И когда ты увидишь на земле тех прежних посланцев моим, что боятся возвращения, скажи им кроткой милостивой, ибо от моего лица говорить будешь. Возвращайтесь на небо, не страшитесь, отец вас любит и ждет.
Будут виться зорницы над регионом, над полями стальными гремить рассвет, разрезающим небо тоном, говорит о грядущем полковник свет. Птицы вьются клубами, небо стонет в иллюзии сна, над кровавыми сапогами
на Дарью Дугину, нашу сестру и боевую подругу. 333!